Периодичность прыжков во времени, если ее не регулирует хронограф, варьируется в зависимости от особенностей каждого путешественника. Граф Сен-Жермен полагал, что женщины-путешественницы прыгают гораздо реже и на более короткий срок. Проделав собственные наблюдения, мы не можем согласиться с этим утверждением. Длительность неконтролируемых прыжков колеблется от 8 минут 12 секунд. Начальный прыжок Тимоти де Вилера от 5 мая 1892 года до 2 часов 4 минут. Маргарет Тилни второй прыжок от 22 марта 1984 года. Временной коридор, которым обеспечивает путешественников хронограф, составляет от 30 минут до 4 часов. Пока не замечены случаи, когда прыжки совершались в тот же период времени, в котором проживает путешественник. Граф Сен-Жермен обосновывает подобный факт наличием и особенностями континуума. Смотри том 3 «Законы континуума». Задать в параметрах хронографа опцию прыжка в свое время, опять же, невозможно. Хроники хранителей, том 2 «Общие положения». Глава 9. Мама обняла меня так крепко, будто я считалась пропавшей без вести 3 года, а потом вдруг нашлась. Мне пришлось в который раз заверить ее, что ничего плохого со мной не случилось. Только после энного раза она немного успокоилась. «Ты-то как, мам?» «Все нормально, доченька, я тоже в порядке».
«Значит, у всех все хорошо», — иронично встрял мистер де Вилер. «Как здорово, что мы это выяснили».
Он подошел к нам так близко, что в нос мне ударил запах его фудиколона. Это было нечто пряно-фруктовое, с легким ароматом корицы. Мне сразу захотелось кушать.
«Что же нам теперь с тобой делать, Грейс?»
Волчьи глаза прицельно уставились на маму. «Я сказала правду».
«По крайней мере, о том, что касается Гвендолин», — отчеканил мистер де Вилер.
«Странно только, что акушерка, которая подделала свидетельство о рождении, именно сегодня решила уехать в неизвестном направлении». Мама пожала плечами. «Я бы на твоем месте не стала придавать такое большое значение каждой случайности, Фальк.
Довольно странным кажется мне и тот факт, что ты решилась на домашние роды, хоть и ждала ребенка раньше срока.
Каждая маломальски вменяемая женщина на твоем месте при первых же болевых ощущениях ринулась бы в больницу и прошла осмотр.
Мы так и поступили».
«Но только на следующий день», — сказал мистер де Вилер. «В больничном отчете указано, что ребенок действительно прошел полное обследование, но мать добровольно отказалась от повторного осмотра».
«Как же так, Грейс?»
Мама рассмеялась. «Я полагаю, Фальк, ты бы сумел это понять, если бы мог рожать. Ведь до родов приходится пройти через десятки гинекологических обследований. Я чувствовала себя отлично, но хотела удостовериться, что с моим ребенком все в порядке. Не перестаю тебе удивляться, как ты смог так быстро достать отчет из родильного отделения. Мне казалось, подобную информацию они обязуются не разглашать».
«Хочешь, можешь подать иск на больницу за нарушение закона о защите данных», — сказал мистер де Вилер.
«А меня все больше интересует, что же нам такого расскажет эта акушерка».
Дверь зала отворилась. Вошли мистер Джордж, доктор Уайт и миссис Дженкинс. Она тащила целую кипу каких-то документов. За ними в развалочку следовал Гидеон. На этот раз я хорошенько осмотрела его с ног до головы. Ведь в прошлый раз я сосредоточилась только на его симпатичном личике. Я искала что-нибудь некрасивое, что-нибудь ужасное или хотя бы просто неидеальное, чтобы в сравнении со мной он не казался таким уж совершенством. Но, к сожалению, я ничего такого не обнаружила. Ни кривых ног у него не было. А вполне могли бы быть, он ведь играет в поло. Ни длинных ручищ, ни вросших мочек ушей, по утверждениям Лесли, это было признаком самовлюбленного человека. Сейчас, когда Гидеон прислонился к письменному столу и скрестил руки на груди, он выглядел невероятно красивым, просто дух захватывало. Оставались, правда, еще длинные волосы, можно было бы посчитать дурацкими хотя бы их. Но у меня это почему-то никак не получалось. Эти волосы казались такими здоровыми и шелковистыми, что у меня проскочила невольная мысль, как приятно было бы их погладить. Такая прекрасная внешность пропадает. Эх!
«Все готово», — сказал мистер Джордж и подмигнул мне. «Машина времени готова к запуску».
Мальчик-привидение по имени Роберт несмело кивнул мне. Я кивнула ему в ответ.
«Так, теперь мы в полном составе», — сказал мистер Девилер. «Гленда и Шарлотта нас покинули, но они передавали всем наилучшие пожелания». «Да, могу себе представить», — сказал доктор Уайт.
«Бедная девочка. 2 дня подряд терпеть эти ложные симптомы. Такого никому не пожелаешь», — жалостливо сказал мистер Джордж.
«А тут еще эта мамаша», — пробурчал доктор Уайт, листая документы, которые принесла миссис Дженкинс. «И за что такое наказание бедной девочке?»
«Миссис Дженкинс, где мадам Россини и вещи для Гвендолин?»
«Она только что... Я потороплю», — миссис Дженкинс выскользнула из зала.
Мистер Джордж нетерпеливо потер руки.
«Тогда можем начинать».
«Вы ведь не сделаете ничего опасного?» — спросила мама, повернувшись к мистеру Джорджу. «Вы ведь не будете впутывать ее в это?»
«Во всяком случае, мы постараемся», — сказал Гедеон.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить Гвендолин», — уверил маму мистер Джордж.
«Мы не можем не впутывать ее, Грейс», — сказал мистер Девилер.
«Она часть этого».
«Надо было думать раньше, прежде чем ты затеяла свои глупые прятки. Благодаря ее игре девочка поступила к нам совершенно неподготовленной, без каких-либо знаний», — сказал доктор Уайт, «что значительно усложняет нам жизнь. Но это, очевидно, и являлось вашей целью».
«Моей целью было не допустить, чтобы с Гвендолин что-нибудь случилось», — сказала мама.
«Я добился уже достаточно многого своими силами», — сказал Гедеон. «Один могу и завершить».
«На это я и надеялась», — сказала мама.
«Один могу и завершить. Во какой герой!»
Я чуть не захихикала. Его фразочка напомнила мне дешевый трэш, в котором какой-нибудь супергерой спасает мир от катастрофы. Этот герой, к примеру, один-одинешенек побеждает отряд из 120 воинов-ниндзя или флотилию вражеских космических кораблей или деревню, где все жители вооруженные до зубов мятежники.
«Посмотрим, с какими заданиями она справится», — сказал мистер Девилер.
«У нас есть ее кровь», — сказал Гедеон. «Большего от нее не требуется. Как по мне, пусть хоть каждый день приходит сюда и лапсирует. Тогда все останутся довольны».
«Как он сказал? Элапсирует?» Это было похоже на одно из тех понятий, которые частенько вворачивал на уроках английского мистер Уитман.
«Неплохой пересказ, Гордон, но в следующий раз постарайся, пожалуйста, не так муссировать банальные темы».
Хотя, может, он говорил «элапсировать»? Неважно. Ни Гордон, ни я, ни кто-то другой из нашего класса раньше слыхом не слыхивал таких слов. Никто, кроме Шарлотты, конечно.
Мистер Джордж заметил мое озадаченное выражение лица.
«Понятие лапсации подразумевает целенаправленный захват твоих возможностей временного прыжка. А именно, мы посылаем тебя на пару часов в прошлое с помощью хронографа. Таким образом, мы предотвращаем неконтролируемые прыжки во времени». Он повернулся к остальным. «Я убежден, что через некоторое время Гвендолин поразит всех нас своими возможностями. Она
ребенок», — вставил Гедеон, — «и совершенно ни в чем не разбирается».
Я почувствовала, что краснею. Что это вообще за наглость? А как презрительно он на меня смотрит. Противный, заносчивый, любитель пола. «Вовсе это неправда», — сказала я. «Не ребенок я, не ребенок. Мне 16,5 лет, столько же, сколько и Шарлотте. В моем возрасте Мария Антуанетта, например, давно уже была замужней женщиной». Это я не зазубрила на уроке истории, а высмотрела из фильма с Кирстен Данст, который мы с Лесли брали на прокат.
«А Жанне Д'Арк той вообще было 15, когда она...»
«Значит, не ребенок», —